Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается обнародованного доклада по катастрофе Боинга, который произошел 9 сентября, как обещали, предварительно обещали, и который, как это все тоже признают, никаких особых сюрпризов не принес. Суть доклада состоит в том, что Боинг был сбит по заявлению комиссии вследствие такого какого-то очень аккуратной такой формулы, я сейчас не рискую ее воспроизвести точно, вследствие воздействия, так сказать, снаружи там значительного количества, так сказать, объектов, обломков там или еще чего-то. Вот. А окончательный результат по этому поводу обещают дать аж через год. Ну, формально вроде бы все правильно. Расследование серьезная катастрофа, оно действительно длится очень долго. Вот, и за это время сформулировать выводы бывает очень непросто. Но, вглядываясь в суть происходящего, конечно, нельзя не заметить массу странностей, на которых можно было обратить внимание, в общем-то, с самого начала. Мы уже обсуждали эту тему не один раз, и поэтому я просто о них напоминаю. Во-первых, как мы уже говорили раньше, по сути дела, расследование катастрофы состоит из трех таких крупных этапов. Первое – это свидетельство очевидцев. Это понятно, что эти свидетельства могут быть собраны только в тот день, когда произошло, так сказать, нечто, и далее, так сказать, эти свидетельства просто обрабатываются или доводятся до сведения, так сказать, там есть своя группа вопросов. Второе – это данные приборов, так сказать, пресловутых черных ящиков, которые, когда они найдены, должны быть восстановлены, обработаны и так далее. Здесь вообще все происходит идеально, потому что ящики найдены сразу, они цельные, так сказать, их восстанавливать не требуется, то есть все они в самом лучшем, наисохраннейшем состоянии. И, наконец, третье – это, собственно, восстановление фактической базы вот этой вот катастрофы, которая сводится, в общем-то, к сбору обломков на месте катастрофы и затем восстанавливанию вот этой вот схемы самолета с тем, чтобы по ней, со сбору, вернее, этих обломков, так сказать, в вот этот вот фюзеляж рассыпавшийся, с тем, чтобы по нему определить характер, место взрыва, насколько он был силен, какое-то вещество, какие-то обломки и прочее, прочее, прочее. Вот. И тут, надо сказать, вот вопрос это возникает именно потому, что в этом самом календаре первое, то есть свидетельство очевидцев, сколь бы разнонаправленными они не были, но они стали известны буквально на следующий день, как за или так или против любой версии, так сказать, они все равно появились практически немедленно. И их можно было собрать, проанализировать или, во всяком случае, затребовать недостающие. Я имею в виду там переговоры какие-то диспетчеров, о которых там говорили, что они есть, нет, там, в общем, все вот эти вот компоненты. Черные ящики попали, так сказать, в руки следствия практически через 10 дней после катастрофы. Значит, с учетом их расшифровки, это день-два, и, в общем, эти данные могли быть известны. То есть, грубо говоря, к концу июля вот все то, что на сегодняшний день сообщено в докладе комиссии на 9 сентября, оно уже было известно и вполне могло быть опубликовано. А вот дальше с тем, что касается уже сбора фактических материалов по делу, то есть вот этих вот обломков самолета и прочего, конечно, вопросов масса. Многое можно списывать на то, что в зоне шли бои между ополченцами и силами Национальной гвардии, кто был прав, кто был виноват, там прочее, прочее. Но я думаю, что если бы было твердое желание с обоих сторон, значит, установить и дать возможность экспертам работать, они имели бы возможность это сделать. И на самом деле есть достаточно влиятельные стороны и с российской, и с американской стороны, которые могли бы это сделать, заставить. Вот по каким-то причинам этого не произошло, или на это закашивают, что это не произошло. Далее, самый такой существенный момент, это то, что, как уже сейчас выясняется, и как достаточно ясно было даже из самого начала, каждая, в общем, поражающая ракета, там, ракета ли, самолет ли, пушка ли, там, все что угодно там это называть, она имеет свой специфический характер разрывных веществ, У кого-то там вольфрамовая проволока, у кого-то там какие-то косяки, у кого-то тавры, у кого-то кубики, у кого-то то, сё и так далее, что дает возможность достаточно отчетливо определить, так сказать, то, из чего было поражено на самом деле. На этот счет в докладе нет ни слова. Хотя эксперты были несколько раз на этом месте происшествия, собирали эти самые обломки, могли среди них находить эти элементы или должны были их находить. Если утверждается, что все члены экипажа практически одновременно были убиты разрывом ракеты, значит, в их телах должны были быть найдены, так сказать, вот эти поражающие элементы. А если нет, то в обшивке, а если не в обшивке, то еще где-то. Вот на этот счет в докладе, так сказать, полное молчание. То есть никаких конкретных сведений не приводится. И непонятно, почему они должны появиться через год. Ну и что самое меня беспокоит в этом деле, это то, что не видно каких-то усилий для того, чтобы собрать все вот эти вот обломки, о которых идет речь, в хотя бы с места трагедии, для того, чтобы потом их где-то выложить. Даст ли это большой успех или малый успех, приведет ли к каким-то окончательным выводам или наоборот к ним не приведет. Это все уже удел последующей трактовки. А вот их собрать и на самом деле выложить, то есть, грубо говоря, расчистить это место, вот почему-то до сих пор этого, так сказать, момента не сделано. Хотя времени на это было более чем достаточно, это удавалось даже в тех условиях, когда самолет там падал в воду, как это случилось в 2001 году со взбитым Ту-154. То есть, вот эти вот вещи, конечно, будет к этому докладу гораздо больше вопросов, чем тех ответов, на которые он призван был дать.
Ну, у меня несколько иная оценка ценности этого доклада, потому что я в этом докладе извлек очень много полезного для себя, так сказать, для понимания того, что произошло. Я не исследователь, я не технический эксперт в области авиации, так сказать, но тем не менее, так сказать, не могу отказать себе в интеллектуальном, как бы, в интеллектуальной работе с попыткой разгадать, что же, собственно, произошло. И не отказывая себе в этом, меня интересовало очень много вещей, на которые я получил ответы. Во-первых, в официальном докладе полностью, я подчеркиваю, полностью исключена версия с пересечением этого борта вместе с бортом, на котором летел Путин. Что-то летело рядом с Варшавой, это пересечение произошло в районе Варшавы. За 2000 километров от этого. И после этого путинский борт полетел на Москву, а этот полетел на юг. Это как бы вот получило достоверное подтверждение, так сказать, вот разговоры эти про путинский самолет, и что Путин там где-то в грузовом отсеке мог сидеть, еще чего-то. Весь этот бред он отвергся. Во-вторых, полностью, так сказать, ушла версия, связанная с трупами, подброшенными, заформалиненными, так сказать, с лайнера, который летел так и три месяца назад над Тихим океаном из Малайзии куда-то там, в Сингапур или что-то вроде этого. Значит, абсолютно достоверно показано, что вот летел рейс такой-то, вот были там такие-то люди, пилоты были вот такие-то. Там Иванов, Петров, Сидоров с малайзийскими фамилиями. Они вели переговоры с диспетчерами Стеценко, Голопупенко и Подопригора, так сказать. И никто не сомневается в этом, все говорят, что это вот эти пилоты, вот они вот и вели эти переговоры. На нем летели эти пассажиры, вот они зарегистрировались в рейсе в Амстердаме, так ведь, и должны были прилететь в Малайзию, и туда не долетели. Значит, вот их родственники обращаются по поводу их гибели. Так ведь, эти родственники названы, это они все сделаны. Потому что, к сожалению, даже знакомый нам один эксперт, к которому я лично отношусь с большим очень уважением по целому ряду работ, значит, когда начинает говорить, а вот мне не предоставили данные того, что они зарегистрировались. Ну, а кто, собственно, тебе обязан предоставлять данные, что они зарегистрировали? Ну, для, так сказать, Голландии это очевидная вещь. Это люди, которые, страна маленькая, погибли эти люди, которых там представляло, так сказать, из, там, порядка 200 голландцев там погибло. Значит, это люди, которые известны.
Вообще, Саша, по-моему, данные надо предоставлять, когда есть сомнения, потому что цель действия этой комиссии – это развеять сомнения. Ну, это я так, извини, просто апостроф.
Не-не-не, да, но эксперт сомневался, но до комиссии не дошло это сомнение. Они не знали, что он сомневается, они бы, наверное, с удовольствием предоставили, но как бы, ну, как бы они не предполагали, что есть в России эксперт, который сомневается о том, что вот Ван дер Хольц там с семьей, так сказать, летел на этом самолете. Хотя вот его, uh-huh. его данные и все прочее. Они как бы считали, что это очевидная вещь. Uh-huh. Эксперт наш сомневается. Так сказать. Вот они не... Значит, поэтому, но то, что пилоты были те, борт был этот, и летели эти люди, в это время они вылетели, вот они вот, вот тут летели. И теоретически представить себе вот этот вариант с выбрасыванием из самолета, так сказать, каких-то крупных обломков другого самолета с трупами, раздетыми зачем-то предварительно, которые обмазанные формалином летят куда-то вниз, ну, я как-то, мне тоже, вот я думаю, что люди, которые писали этот доклад, не знали о существовании подобной версии. И как бы ее не опровергали, понимаешь? Вот они как бы не могли себе представить, как из гражданского самолета, который вылетел, и точно по графику, кстати, по секундочкам, так сказать, mm-hmm. вот там известно его полет, как он летел, с какой скоростью. Значит, это первое. Значит, я прослушал данные переговоров. Данные mm-hmm. переговоры. Они действительно, ты совершенно справедливо говоришь, никакой сенсации не произвели, не принесли. Все было штатно. Вот он летел до определенного момента, и этот момент установлен с точностью до 5 секунд. Там есть момент, когда говорит один диспетчер, а потом не получает ответа, и вот разница между вот двумя этими вещами, там 5 секунд. Значит, в течение этих 5 секунд произошло нечто, которое назвали кокетливо, действительно, мне тоже не нравится эта формулировка, что большое количество поражающих обломков с высокой энергией, то есть, короче говоря, от взрыва. Так, в переводе на русский язык, шрапнель от взрыва.
Ну, вот слова не названы, и это именно...
Да, слова не названы, слова именно, не названы. Именно это тоже меня, как бы, так сказать, вот не радует в данной ситуации, но тем не менее, значит, вот понятно, что это все одномоментно произошло. То не было никакого преследования самолета Су-25 на высоте 5000 метров, который летит со скоростью 400 км в час, на секундочку. У него максимальная скорость. Он не мог никак... гнаться за самолетом, который летит на 10 км в час со скоростью 900 км в час. Ну, как бы он, наоборот, этот пролетает сверху, а тот где-то там внизу, даже если он был. Значит, нет никакой ссылки ни на какой истребитель, который летел. Нет ссылки на то, что их кто-то преследует, что их принуждают к посадке. Что их обстреливают из пушек. Так говорит, вот нет ничего. Вот там идет обычное сообщение на уровне вот там. Значит, развеялись все подозрения, связанные с обходом грозового облака, из-за чего поменяли в горизонтальной плоскости полет. Они сами запросили облет. Mm-hmm. Они сами запросили этот облет. И они получили разрешение от диспетчеров, и они облетели. И я так понял, что это для них достаточно стандартная ситуация. Они 15-20 километров по горизонтали, они гуляют эти коридоры, так сказать, и достаточно, если они видят облако, они говорят, а дайте нам левее.
Да, точнее говоря, там есть несколько коридоров, если быть точным.
Несколько коридоров, да, я совершенно спокойно, они ползают по этим коридорам. Равно как и по высоте, то есть не было никакого разговора о том, что а вот снизьтесь тут на что-то. То есть, как бы все носило абсолютно штатный, понятный характер. Никто не нервничал, никто не возражал, не настаивал, не кричал. Так и все происходило. Это данные вот диспетчерской вот этой связи. И они одномоментно разорвались. Значит, с определенной степенью вероятности сказано, несмотря на то, что напрямую не сказано, но взрыв произошел, в общем-то, снаружи самолета. Угу. Там они говорят о том, что вогнуты повреждения, вогнуты во внутреннюю сторону. То есть это не взрыв внутри произошел.
Ну, на самом деле, Саш, я тоже в качестве апостроф тебе скажу, что вот если помнишь, мы с тобой раньше обсуждали вот этот вот кусок обшивки, который демонстрировался крупным планом, который вот этот вот блогер наш, который в Чехии эмигрировал.
Серк-О, да.
Да, вот.
Осерк.
Да, ну, неважно, да. Который он, так сказать, опубликовал. Кстати, непонятно, почему именно он, но неважно. И который после этого, так сказать, стал гулять по сети, и который там был вложен, как, так сказать, врезка в фюзеляж самолета, откуда он именно взялся. Да, на самом деле, если на него посмотреть, на эти фотографии, там есть загнутые края внутрь и загнутые края наружу. Из чего следует? Я к чему это все говорю? Что, понимаешь... Ну вот, допустим, снаружи где-то произошел взрыв. Я еще даже не обсуждаю, от какой ракеты, откуда и куда. Да? Но если он произошел снаружи, то должны быть все дырки вогнуты внутрь. Либо внутри должно находиться что-то такое жесткое, что должно принудить эти так сказать, элементы, разлетающиеся с высокой энергией, цитируя доклад, к рикошету. и вылету в обратном направлении, практически параллельно, так сказать, тому, как они влетели.
Вещь вероятная.
Вероятно. Если там сзади находится стальная или титановая плита, понимаешь, которая, так сказать, таким образом отрикошетит, то это вероятно. Но поскольку внутри находится мягкая, так сказать, ткань в лице пилотов самолета, их кресел, так сказать, и прочей всякой мелкой хрени, то, скорее всего, это все прошивается просто насквозь. Там, по-моему, единственная броневая плита, если о ней можно говорить как о таковой, находится в районе двери, ведущей, так сказать, в этот самый в пилотный отсек, и то для того, чтобы террорист не мог ее прострелить из пистолета. Это, по-моему, максимум, на что она способна. Но для ракеты это фуфло, а не преграда.
Я в чем с тобой согласен, что этот вариант надо исследовать как раз вот в натурном, не да, на фотографиях, да, а в натурном, да, измерении. Да, да. Потому что только натурное измерение дает все углы. Потому что мы знаем, как, опять же, наш уважаемый эксперт попался на фотографию, на которой, так сказать, существенная часть двигателя, его самая широкая часть, 4-метровая, она лежала на боку. И у него сложилось впечатление, что это маленькая часть. А на самом деле она лежала на боку, и у него сложилось впечатление, что, мол, вот это от другого двигателя.
Ну, для этого она... это снова, это, да, надо притащить туда, и надо все это
разобрать. Да, и надо смотреть в натуральном, не фотографию, а именно в натуральном измерении. Так, так и с дырками в этом самом. Вот эти дырки надо рассматривать, как они образовались, и где, откуда чего летело, и все прочее. Значит, время... Мы с тобой обсуждали этот вопрос. Я не знал точное время, когда вот сейчас с точностью до 5 секунд. Время показывает, что в этот момент попадания ракеты он, в общем-то, летел над территорией, контролируемой ополченцами.
Ну, опять же скажу, с поправкой того, что мы знаем эту территорию. Потому что я на тот момент, мы с тобой тоже, кстати, об этом говорили, видел как минимум 3 карты, на которых эта территория была изображена каждый раз по-разному.
И я говорю в тот день, когда он летел.
Я именно про этот день и говорю. И все дело в том, что каждый раз эти карты были даны, из которых я видел, из разных источников. И, на мой взгляд, ни один из них не является верным. Потому что фактически идет партизанская война. Это надо понять, что это такое. Это значит, что никто не знает, где у него тыл, а где фронт. Если бы была линия окопов, это понятно, да, было бы на что ориентироваться. А если действуют мобильные группы, которые перемещаются туда-сюда, где единственной стационарной величиной, окопов нет вообще, или практически нет, является блокпост, который сегодня может быть тем, завтра другим, а послезавтра снялись и ушли. Как это все выглядит в динамике, насколько это верно в отчетах, насколько можно верить ополченцам, говоря, что мы удерживаем тот блокпост, а тот оставили, или нацгвардии, говоря, что она, в свою очередь, это делает, это никто проверить не может. Я думаю, даже высшее командование ни в Киеве, ни в России этого не знает. Мы знаем с тобой примеры из Отечественной войны, когда, так сказать, командование на уровне дивизии не знало, где находятся его части. Понимаешь, я уж не говорю про корпус или верховное главнокомандование. А вычерчивать на этом фоне карту фронтов даже в локальном измерении, это реально невозможно.
Да, это все правда, но есть участки фронта, которые есть участки территории, которые точно контролировались нацгвардией. На север, и они достаточно далеко. Потом существует достаточно обширная зона, которая относится Донецк, Макеевка, и все, что вокруг этого, которую контролировали так или иначе ополченцы. Причем я должен напомнить тебе твое соображение, которое нам будет абсолютно верно. Такую штучку, как пусковую установку Бука, предположим, или там С-300, С-130, или какую-то другую. Там они разные модификации. В общем, короче говоря, мощную противозенитную ракету, маловероятно, что таскают на передовую. Она где-то, она находится где-то в глубине.
Конечно.
Вот эта зона падения самолета, она находится в глубине зоны ополченцев. Именно в глубине. И поэтому мы опять же говорим о вероятностных вещах. Это так же, как по квантовой механике достоверно сказать состояние электрона невозможно. Вот так и здесь, я с тобой согласен. Но тем не менее, момент попадания ракеты, мы говорим о ракете, момент падения самолета, и происхождение аварии на нем, катастрофы, он установлен точно, и абсолютно логично падение вот этих вот обломков, которые часть летела дальше, обладая большой парусностью, вернее меньше, Часть, которая не обладала большой парусностью, улетела дальше по инерции, там по параболе куда-то попадала. И поэтому точку, где произошел, собственно, взрыв, установить, ну, с определенной вероятностью, опять же, с долей там, с 5 секунд, так сказать, в общем, достаточно можно. Это порядка километра, потому что в секунду порядка 250 метров пролетает лайнер на этой высоте, на этой скорости. Значит, вот это попадает, к сожалению, для меня, к сожалению, значит, в зону, там, где находились ополченцы, и вариант случайного пуска, значит, попытки сбить грузовой или военный самолет, к сожалению, приобретает достоверность. Значит, и теперь это о технической стороне. Поэтому доклад дал многое. Дальше возникает вопрос, что, собственно, с этим дальше делать. Ведь по закону проводить уголовное расследование, так сказать, данного действия, которое должно дать ответы, так сказать, на все эти вопросы и определить виновных, должна проводить Украина, потому что на их территории происходит это. Абсолютно понятно, что российская сторона будет опровергать и говорить, нет, мы вам доверить не можем, так это и в таком. Очевидно, что какая-то будет комбинированная. Так, с одной стороны, Украина должна проводить расследование, и абсолютно понятно, что специалисты из ИКАО, из Амстердама и Малайзии, по крайней мере, по количеству наибольших потерпевших людей, а также ФРГ, там 3 человека погибло, там что-то, они должны принимать активную часть и полностью быть в материале всего этого хозяйства. Вот для меня эта вещь очевидная, так сказать, с какой скоростью украинская сторона ведет эту работу и ведет ли вообще. У меня нет данных по элементарной причине. Значит, российские власти об этом не говорят.
Ну, у нас есть интернет, там на самом деле украинские источники присутствуют достаточно хорошо, и, насколько я помню, их не банят. А уж тем более, когда у нас есть значительная сеть внутри российских трансляторов, так сказать, точки зрения Украины, в частности, как раз к ним относятся отчасти организаторы вот этого марша мира, то я думаю, что любое действие украинской стороны по расследованию и объективному нахождению виновных, оно было бы немедленно транслировано в российское общественное мнение, если не напрямую, то через них.
Я до конца не знаю процедуры, как это связано с вот, техническим расследованием, которое ведет ИКАО, и с какой скоростью они и как они должны взаимодействовать. То, что я знаю достоверно из этого доклада, из пресс-конференции после этого доклада, что было сказано. Было сказано, что в течение 3 недель после вот этой штуки они выйдут туда на место и продолжат сбор обломков, так и транспортировку всего этого хозяйства в Амстердам. Для того, чтобы выкладывать то, что они сделали по фотографиям, они теперь будут выкладывать. И я надеюсь, они дадут ответ, не дожидаясь официального вот этого годичного срока, они дадут ответ, собственно, о поражающих элементах. Угу. Что является, для того, чтобы сделать вывод, был ли это БУК, был ли это С-130, был ли этот С-200. Потому что, если это было 130, то моя версия об ополченцах, она... скажем так, колеблется. У них нет С-130, раз.
С-200, ты, по-моему, ты о ней говоришь, нет?
Там нет, С-130, той, которую они сбили в свое время над Черным морем.
Это С-200 было.
С-200, может быть. Там. Значит, но, то есть, более мощная какая-то установка, и она обладает большей дальностью. И здесь вот принцип локальности, который в случае БУКа существует, здесь он не действует. Могли сбить с более дальнего расстояния, откуда-то так. Но надо найти поражающие элементы и предъявить убедительные доказательства того, что это они вот от этого или от другого, так сказать, устройства.
Ну, я просто в дополнение к этому хочу сказать, что у меня, так сказать, доклад, конечно, породил больше сомнений, чем, так сказать, ответов на вопросы, потому что, ну, во-первых, из того, о чем ты говорил применительно к эксперту, он говорил не только, так сказать, о трупах, которые были сброшены с самолета и которые, ну, там есть объективная картинка, которая действительно немножко странно выглядит для самолетов, которые только что попали. Я имею в виду, так сказать, статьи Мухина по этому поводу, по-моему, ты имеешь в виду их же. И я не знаю, можно соглашаться или не соглашаться с тем, что эти обломки были подброшены, так сказать, или нет, но странные вопросы остаются. Я их просто, поскольку комиссия на них не ответила, и никто другой тоже не ответил, я как бы сейчас не буду это комментировать, скажу просто, что эти вопросы есть, и на них действительно нет ответа. Но то, что безусловно является странным, что если сравнить хотя бы две катастрофы, ну вот Ту-154, который был сбит на Черном море, Я имею в виду сравнить их потому, что каждый раз в них в той или иной степени оказалась замешана Украина. Вот. И то, что произошло сейчас, то нельзя не, так сказать, увидеть, ну, какие-то странные вещи. Ну, например, тот Ту-154, по-моему, общим весом там 64 тонны, что ли, что-то типа того. Вот, он был сбит ракетой С-200, у которой масса поражающей части вообще и боеголовки, она, по-моему, раза в три больше, чем у Бука. Я могу ошибаться только в количестве раз, может быть, в пять раз. Ну, вот. При этом этот самолет, во-первых, не развалился мгновенно в воздухе, а падал что-то где-то секунд 45. За это время, значит, бортовые самописцы, естественно, работали и, так сказать, засвидетельствовали, так сказать, то, чего происходило с бортом. За это время экипаж там ругался, матерился, так сказать, но, значит, передавал сведения, что они там сбиты и что в них попала ракета. В общем, короче говоря, понятно было, что с бортом что-то происходило. Здесь, как ты совершенно верно отмечаешь, вот в этот вот 5-секундный отрезок вдруг нечаянно вырубилось все. Вообще, самописцы, речевые, там все, все, связь оборвалась полностью. Вот был самолет и нету, как будто он исчез как фантик. Вот. И когда это все, так сказать, дается на эффект ракеты от комплекса «Бук», который, так сказать, должен был так вырубить лайнер, который чуть-чуть раза в три больше, чем Ту-154, вообще по своей массе, да, то это уже само по себе возникает вопрос, а это как-то так вообще это могло быть?
Ну, ответ существует.
Саша, я просто хочу закончить, потому что вопрос на самом деле даже не просто в вырубе лайнера, а в том, что фактически, и это признала комиссия, он в воздухе рассыпался на куски. Да. То есть он перестал как бы существовать как единое целое, и вместо этого, так сказать, вот, так сказать, там груда обломков попала. Что второй вопрос будет, а как это получилось?
То есть, вообще-то... Ну, вот этому есть объяснение определенное, так сказать. Значит, способ наведения, так сказать, ракет, он разный. Так сказать. Вот та, которая С, то ли 130, то ли 200.
200.
Да, она наводится на двигатель. И она шла вдогонку того лайнера, так сказать, попала. Значит, в частности, беседа вот тех диспетчеров, она, ну, не такая уж там была длинная, так сказать. Но, по крайней мере, слова прозвучали, а куда это нам попало? То есть, вот один из пилотов другого спрашивал, вот в том случае, когда был израильский самолет, куда это нам попало. Здесь ситуация, что по тому, как вот они это сказали, по этому докладу, что ракета летела с передней части, и она попала не в двигатель, а в лобовую часть, от чего, естественно, так сказать, погибли пилоты сразу. И дальше влиянием воздуха произошла, не только влиянием воздуха, там существует еще какой нюанс. После того, как воздух разрывает, так сказать, переднюю часть вот, фюзеляжа, то дальше начинается падение, и в момент этого падения возникает большое количество ускорений больших. Mm-hmm. И вот этот развал он продолжается уже не столько влиянием воздуха, сколько перегрузками, которые происходят при падении вот этого. И он действительно рассыпается, разрывается на части уже не столько воздухом, сколько перегрузками. Такое объяснение, я не знаю, как это произошло. Значит, например, есть вот я нюанс, который не знал. Я, например, искренне считал, что ракета Бука, подлетающая к самолету, она идет снизу, естественно, и мне казалось, что так это логичным найти в нижней части самолета, так и там в левой части, как я предполагаю. Возможно, я ошибаюсь, в левой части, так сказать, должны быть повреждения, загнутые внутрь самолета от вот этих от шрапнели. Но я почитал на форумах и поговорил с одним человеком, который служил на Буке. Он сказал, что Бук, если так сказать, нормальной дистанции все происходит, он перед попаданием в цель, он делает горку. Он как бы подлетает на какое-то расстояние, не знаю какое. Значит, к цели, дальше делает горку и как бы идет как бы немного сверху. Значит, это неоднократно обсуждалось на различных форумах, на различных, потому что не только мой приятель служил на Буке, но и, я думаю, сотни людей служили на Буке. И этот нюанс вроде бы данными вот этого подтверждается. Они обнаружили большое количество пробитых в лобовой части вот этого самолета сверху как бы. То есть признак, вот породный признак попадания с Бука вроде бы таким способом подтверждается. Но я не знаю, как другие ракеты действуют. Я про Бук уже многие проговорили. А про другие я не знаю.
Поэтому... Ну, это же одновременно будет и другой нюанс, потому что если все это происходило так, как можно предположить, вот таким вот образом, то тогда этот полет Бука, он должен был при ясной погоде отчетливо быть виден, да и при неясной тоже, отчетливо быть виден экипажу, потому что, во-первых, он летел перед ним по курсу, он оставляет за собой ясный.
Я думаю, что они не успели.
Ну, а как не успели? Тут или сказать, там, хоть слово, хоть Б, хоть Мэ, а когда выясняется, что не Б, не Мэ, а, так сказать, перед тобой взлетает какой-то столб, потом подлетает к тебе, взрывается, так сказать, а ты просто на это все смотришь и как бы никак не реагируешь, это все в течение 5 секунд происходит, да? Ну, что-то здесь не так. Ну, я просто опять же говорю, что даже если бы это все было таким же образом, то все равно разрушения для такого большого самолета именно таким образом, они, конечно, выглядят очень трудно воспроизводимыми. Тем более, что был аналогичный случай под Локерби, например, когда, так сказать, в результате взрыва, правда, а не, так сказать, действия Бука, да. Но, тем не менее, так сказать, Боинг 747 завалили, это примерно по размеру схожий и по количеству пассажиров с 777-м. Да, ну, он, в зависимости от комплектации. Вот. Но там, так сказать, тушка самолета грохнулась, так сказать, будь здоров, на этот поселок Локерби, и там яма выбила, так сказать, там 30-метровую. Поэтому, конечно, все, я это все на самом деле говорю к тому, что количество блуждающих фактов достаточно велико, и они могут быть в той или иной трактовке использованы для абсолютно любой версии. И то, что меня лично настораживает в этом деле, это то, что это действие могло быть расследовано гораздо быстрее. Чего говорить там, например, сейчас про то, что обломки будут собраны и выложены там где-то через там какое-то время. Ну, а фиг ли вы, с июля месяца там стояла жаркая погода, все было, так сказать, отлично. Вот, зону вам, ну, так
стреляли,
сказать...
Стреляли, правда,
и взрывали. Ну, стреляли, но, так сказать, по обломкам-то народ ходил, так сказать, собирал их, тем не менее, каким-то образом, так сказать, изучал. Хорошо, сейчас, в течение, там, с начала сентября обеспечено мирное, так сказать, сосуществование, во всяком случае,
ну, хотя вот бы... Ну, у них появилась возможность, да, как раз вот с этим перемирием, я думаю, я надеюсь, что они соберут. Меня даже в данной ситуации как бы...
Саш, я вот...
Интересует поражающий элемент.
Я тоже на это надеюсь, тоже собираю. Только я хочу заметить, что на сегодняшний день с 5 сентября, когда было подписано это соглашение, объявлено перемирие, прошло 20 дней. А эти 20 дней, ты чего вы клювом щелкали? Ну вот соберите их за эти 20 дней, эти обломки, ну хотя бы сейчас. Сказать, срочное дело же развитие, такая международная катастрофа, тут обвиняют друг друга, 300 человек погибло. Ну, что ж вы не там, на месте? Что, вам Украина визу, что ли, не дает? Или ополченцы, контролируемые Россией, возражают и стреляют? Нет. Я очень сильно опасаюсь, Саша, и вот мы можем проверить это на практике, да, так это будет или нет, что... На самом деле, состоится под теми иными предлогами ожидание зимних холодов. Там дальше выпадет снег. После этого под снегом окажется, что чего-то не нашли. Или чего-то упустили. Или вследствие объективных причин, что оказывается в России и на Украине есть зима. А зимой бывает снег. Ну вот как-то восстановить не удалось. Вот при катастрофах, когда 154-й тут падал непосредственно в воду Черного моря, как-то обломки выловили и выложили. А здесь вот, ну, не случилось. Снегом все покрыло и, извините, все претензии к генералу Зиме.
Я убежден, что это не произойдет, потому что у них есть общественное мнение, и родственники погибших, я думаю, тиранят власти и требуют ускорить этот процесс. И к ним прислушиваются гораздо быстрее, чем к нам.
Ну, я бы тоже на это рассчитывал, и это тоже один из аргументов нашего эксперта. Что-то не слышно, чтобы эти 300 родственников так вопили и осаждали. Чего вы не ведете расследование?
Валер, ну они эксперту точно не докладывают, родственники, понимаешь? Вот я вот 100% уверен. Ни один не позвонил. Более того, тебе не позвонил и мне не позвонил. Я даже могу тебе сказать, почему они не звонили ни эксперту, ни мне, ни тебе. Мы нахрен не сдались, так сказать, ни эксперт, ни мы с тобой. А вот то, что они тиранят следователей и собственной власти, вот это я убежден, что именно этим они и занимаются. И как раз у них время на это уходит, а не то, чтобы нам звонить.
Я думаю, что насчет их тиранства собственных властей, если бы оно было таким бы эффективным, как, например, сейчас стачка пилотов Air France, которая происходит, так сказать, или там чего-то такого, то об этом бы средства массовой информации узнали и давно бы донесли. Тем более, раз речь идет о таком бешеном количестве
родственников. Значит, их устраивают темпы развития, раз они не скандалят.
Вот. И это как раз и вопрос, а что их устраивает, эти темпы, если эти темпы явно замедленные? Если в этих темпах, замедление этих темпов видит уже все, кому не лень. Понимаешь, об этом это уже обсуждается в Совете Безопасности, там начинают от них что-то отбрехиваться, говорить, да все нормально, темпы нормальные, ништяк, через год будет доклад, там, еще год подождите, год будем молчать. А через год вдруг выявится, что, блин, итоговый доклад какой-то не такой. В этом всем есть что-то тухлое. Понимаешь, я вот с самого начала, когда мы с тобой только начали обсуждать эту катастрофу, я говорю, что там, на мой взгляд, единственным ответом на них явится ответ на римский вопрос, кому это выгодно. Вот, вот он покажет на вектором на то место, где надо искать, так сказать, заказчиков и исполнителей этого, так сказать, теракта.
Вот. Живем, увидим.
Живем, увидим, действительно.